Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Глава Академии безопасности генерал Псурцев объясняет офицеру Интерпола Салтаханова его задачу по поиску историка Мунина. Из слов генерала Салтаханов также узнает, что в незапамятные времена орден розенкрейцеров привез в Россию и Шотландии древнюю тайну. Несмотря на все старания КГБ, выяснить, что это за тайна, до сих пор не удалось. Какие-то новые секретные детали удалось раскопать историку Мунину. Всю информацию он собирался передать своему куратору в ордене розенкрейцеров, американке по имени Ева. Офицеры Академии безопасности попытались перехватить документы, но за Мунина вступился отставной майор Одинцов. У него не было другого выхода, как пристрелить нападавших. Генерал Псурцев поставил перед Салтахановым задачу найти убийцу, чтобы отомстить за погибших сотрудников, а заодно найти Мунина с его историческими исследованиями.
Читает Владимир Левашов.
Генерал выпрямился и пошел к письменному столу, продолжая бросать через плечо рубленные фразы. «Действовать начинай немедленно. Задача – вычислить Мунина, понять, кто его пасет, и найти документы. Самому не подставляться, ясно? Работай тихо, на рожон не лезь. Враг начеку и ловит каждое наше движение, так что все необходимое будешь получать в приоритетном порядке. Информацию, людей, ресурсы. С начальством твоим я решу, чтобы по службе не особо загружали. Все силы на это дело. Записей никаких. Не обсуждать ни с кем. Докладывать только мне лично. Если справишься, сразу очередное звание, орден и так дальше. А если не справишься...» Псурцев сел за письменный стол и выдержал паузу. «Если не справишься, — сказал он наконец, — я тебе не завидую, потому что мы не имеем права не справляться. Там, где речь идет о безопасности нации, офицер должен умереть, но справиться. Все понял?» «Так точно», — ответил Салтаханов, поднимаясь. «Ну вот и молодец». Генерал бросил ему пластиковую папку с документами, которая скользнула по длинному столу. «Если понял, иди работай». Салтаханов взял папку, четко развернулся через левое плечо и вышел из генеральского кабинета. Глава 4. Дорогой гость. Варакса ехал дольше, чем хотелось бы, но появился быстрее, чем можно было предполагать. Одинцов открыл дверь на звонок и с порога услышал веселый голос. «А вот кому рыбки свежей ладожской!» Варакса шагнул в прихожую, молниеносно мазнул глазами по сторонам и одной рукой протянул товарищу мешок с рыбой, другой поддерживая его снизу. Пахучий подарок прикрывал 7-дюймовый черный клинок боевого ножа «Кабар». «Все чисто», — поспешил сказать Одинцов и взял мешок. Варакса расстегнул охотничью куртку, привычным движением убрал оружие в ножны и проворчал. «Если чисто, чего было звать? Мы люди пожилые, нам нервничать противопоказано. Ничего себе шуточки. Песенку он, понимаешь, забыл. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». Этот самодеятельный куплет на мотив старого танго звучал давным-давно в прошлой, нет, даже в позапрошлой жизни. Неожиданное упоминание гимна их молодости в речи Одинцова прозвучало сигналом опасности. Что представляет собой Вараксин любимый кабар? Для понимающего – нож на все случаи жизни. Для профессионала – еще и оружие скоротечного, без фехтования ближнего боя. А такого мастера, как Варакса, еще поискать. И он примчался, готовый к схватке прямо в квартире. Старая школа. Хотя насчет своего возраста Варакса кокетничал. Всего-то 5 лет разницы с Одинцовым. «Я уж думал, тебя от грабителей каких-нибудь спасать надо». «Так, а это еще кто?» — спросил он, увидев на диване в гостиной спящего Мунина. «Сын полка», — хмыкнул Одинцов. «Тут такое дело». Его рассказ Варакса выслушал, не перебивая. «Интересно, девки пляшут», — обронил он старую присказку, когда история закончилась. «Ну что, влип ты, майор?» — Давай разбираться, из каких таких яиц нам такая радость вылупилась. Одинцов оценил и то, что Варакса привычно назвал его майором, и то, что сказал нам, а не тебе, значит, они вместе. Ты с этим давно знаком? Варакса мотнул головой в сторону Мунина. Может, подставили? Подставили зачем? Кому я нужен? А ты подумай, подумай, настаивал Варакса, пристально глядя на Одинцова. Может, виделся за последнее время с кем-то, с кем не надо. Может, письма какие-то были странные или звонки. Может, узнал что-то такое, чего лучше не знать. Старенькое не ворошил, нет? Вот заладил. Какие письма, какое старенькое. Уж ты про меня точно все знаешь. И сколько лет я не при делах, и почему? Знаю, знаю. Так откуда, говоришь, перчик этот взялся? Пару недель назад злокозненный вирус гриппа не только свалил начальника Одинцова, но и проделал зияющие бреши в рядах экскурсоводов Михайловского замка. Тогда нескольких ученых помоложе, среди которых был Мунин, выудили из музейных запасников и бросили на растерзание туристам. Одинцов осматривал замок, уточняя места для размещения новых видеокамер. В зале, где Мунин принимал боевое крещение в роли гида, он притормозил на несколько минут, слишком уж необычно держался этот нервный очкастый парнишка. Михайловский замок Одинцов знал не только по работе. Он и книги по истории почитывал, и экскурсии здешние посещал из любопытства. Слушал, как усталые женщины снова и снова повторяют туристам заученный текст. В отличие от них, Мунин сильно волновался. Но не в публике было дело. Он действительно переживал то, о чем рассказывал. Ему действительно было интересно. Его переполняли знания и желание ими поделиться. И он не скрывал симпатии к императору Павлу, волею которого спешно возвели и с невиданными торжествами открыли Михайловский замок, новую резиденцию государя. «Злой рок преследовал Павла Петровича всю жизнь», – рассказывал Мунин. «Он появился на свет в царствовании Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Императрица тотчас же забрала его к себе на воспитание. Однако Елизавета прожила недолго. На престол взошел отец Павла, император Петр III, которого вскоре свергла собственная жена». Эта германская принцесса не имела никаких прав на российский престол, но короновалась под именем Екатерины II. Ее любовники сначала совершили переворот, а потом убили отца Павла. Он так никогда и не простил матери двойного предательства. Воцарившись, Павел не пожелал жить в покоях Екатерины и велел строить новый дворец, рассказывал Мунин. Вернее, строить изначально стали не дворец, а именно замок, названный Михайловским в честь небесного покровителя государя. Но злой рок преследовал Павла Петровича и здесь. Рок и магия цифр, которой он придавал большое значение. Павел царствовал 4 года, 4 месяца и 4 дня. Четверка – сакральное число в большинстве древних культур. 3 четверки – 12. 12 – тоже сакральное число. Государя убили 12 марта. Заговорщиков было 12 человек. Замок строили 4 года, рассказывал Мунин, а прожил в нем император 40 дней. И 40, все мы знаем, тоже сакральное число. На фронтоне можно видеть надпись, сделанную по велению императора. До сих пор продолжаются споры, что Павел хотел этим сказать. А написано там: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». 47 букв по правилам старой орфографии. 47 дней отделяют дату рождения Павла Петровича, 20 сентября, от вступления на престол 6 сентября. Всего 47 лет жизни напророчили Павлу Петровичу, и он действительно был убит в этом возрасте.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Проект замка Павел Петрович разрабатывал сам», — рассказывал Мунин. «И современники терялись в догадках, что натолкнуло государя на такое странное архитектурное и планировочное решение. Вас, видимо, провезли по городу, и вы могли заметить, что ничего подобного в Петербурге нет». Раньше к замку прилегала еще обширная застроенная территория, тянувшаяся вдоль Фонтанки в сторону Невского проспекта. В древности так выглядели монастыри или храмовые комплексы. Если посмотреть на главные здания с большой высоты, вы увидите квадрат с круглым двором посередине. Это тоже необычно и нефункционально. Странностей, связанных с замком, вообще было много. В высшем свете крепла молва о том, что император не в себе. Сейчас мы уже знаем, что эти сплетни распускали будущие цареубийцы, но тогда к ним очень внимательно прислушивались. «Павел торопился с постройкой замка», — рассказывал Мунин. «Новоселье справляли, когда еще не просохла штукатурка. Попробуйте представить, за окнами трещит морозом петербургский февраль, а в комнатах сквозь пелену сырого тумана пробивается тусклый свет сальных свечей. Мрачная картина, способная погрузить в депрессию кого угодно. При закладке замка император сказал: «Здесь я родился, здесь и умру». В последнюю же ночь на пороге спальни он пророчески произнес: «Чему быть, того не миновать». Жестоким убийством Павла Петровича окончилось царствование, которое историк Василий Ключевский называл самым блестящим выходом России на европейской сцене. Через час-другой Одинцов увидал экскурсовода в служебной столовой и подсел к нему за столик. Тут они с Муниным и познакомились, и поговорили между борщом, спагетти, болоньезе и компотом. «Не знал, что Павел сам проектировал замок», — сказал Одинцов. Мунин охотно подхватил близкую тему. «Об этом редко рассказывают, хотя у любого сооружения всегда есть заказчик. За свой счет можно картину написать. И то даже великие художники спонсоров искали. А с архитекторами просто. Их нанимают и командуют. Где строить, что строить, как строить. И на какие деньги», — добавил Одинцов. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Мунин согласился. «Нюансы только в том, какую степень свободы заказчик оставляет автору», — сказал он. «А с замком все ясно. Павел Петрович работал над проектом много лет, еще не будучи императором. Перебрал больше десятка вариантов, постоянно что-то уточнял, исправлял. Окончательный вариант надо было соблюсти в исключительной точности. Наверное, наш Баженов потому и увильнул, уж больно сложно. Проще сказать, чем отвечать. А итальянец Бренна стал строить».
«Он в накладе не остался», — проявил осведомленность Одинцов. «Я читал, как на этой стройке воровали, аж дух захватывало. Деньги рекой, а материалов постоянно не хватало, все втридорога, но и так далее, хуже, чем сейчас. Бренна, конечно, тоже не за пуговицы работал, но он всегда был кто? Скромный гастарбайтер на государевой службе, и вдруг после сдачи замка у него состояние огромное обнаружилось».
«Наверное, это российская традиция», — предположил историк. «Чем важнее стройка, тем отчаяннее крадут. А для Павла Петровича важнее ничего не было, и он спешил невероятно. Другие стройки останавливал. Мрамор со старого Исаакиевского собора велел для замка использовать. Спешил так, что даже на воровство сквозь пальцы смотрел, хоть и педантом был редким. Торопился построить замок во что бы то ни стало и как можно раньше». «Интересно, почему?»
Мунин замолчал, глядя в тарелку. «Павел сказал, что здесь родился, здесь и умрет», — немного подождав, снова заговорил Одинцов. «Как это понимать? Он Петербург имел в виду. Тогда чего в этом примечательного?»
Историк поднял глаза на Одинцова, неохотно отвлекаясь от своих мыслей и спагетти.
«Павел Петрович имел в виду именно это место», —
Для большей наглядности он дважды стукнул черенком вилки по столу. Тут стоял дворец его бабушки, императрицы Елизаветы Петровны. Огромный деревянный дворец, в котором прошли детские годы Павла Петровича. Михайловский замок построили на месте старых развалин, на их фундаменте. А вот почему это было настолько важно, я понять не могу. Одинцов рассказал Вараксе о знакомстве с Муниным и добавил, что теперь понятна его задумчивость. Как раз в это время историк заканчивал исследование для розенкрейцеров. «А память у парня просто великолепная», — добавил он. «Ну, память мы проверим», — пообещал Варакса, метнув очередной взгляд на спящего Мунина. «Такой он у тебя расписной весь, аж противно. Сам-то бумаги в папке смотрел по диагонали».
«И что?»
«Да ничего. В смысле, про царей более-менее понятно. Картинки красивые. Ну почему вдруг такой сыр-бор?»
«Ладно, разберемся».
Варакса потянул с журнального столика папку Мунина.
«Давненько не брал я в руки шашек. Гостеприимство проявишь?»
Одинцов отправился на кухню. «Ночь впереди долгая. Крепкий кофе будет в самый раз». Глава 5. Долгая ночь. Курс истории для офицера. Работать надо на рабочем месте. Салтаханов старательно соблюдал это правило. Дверь кабинета была для него границей, за которой оставалось все, что не связано с делом. Однако до границы надо еще добраться. Академия в историческом центре города, бюро Интерпола на другом берегу Невы, на Выборгской стороне. Обычно в машине Салтаханова погромыхивала какая-нибудь попсовая радиостанция, но сейчас он полз по сутолоке вечерних пробок в тишине, обдумывая разговор с товарищем третьим. Кадровый офицер Салтаханов не удивился, что его вызвал к себе отставной генерал-общественник и приказал взяться за секретное расследование, связанное с двойным убийством. Одна из хитростей Псурцева состояла в удобной схеме работы. Действующие сотрудники спецслужб получали деликатные задания по общественной линии. Формально их начальников это не касалось. В то же время осведомленное начальство либо не мешало выполнять задания Псурцева, либо помогало, поскольку зачастую тоже имело отношение к академии. А если и не имело, то чувствовала некоторую связь между своим положением и успехами подчиненного академика. С безопасностью нации шутки плохи. Ясно, почему Псурцев использовал новичка. Ему нужен человек со стороны, интересы которого не связаны с личной местью, а взгляд не замылен. Расчетливый генерал выбрал энергичного и честолюбивого кавказца, уже проверенного в нескольких простых делах и теперь получившего шанс из разряда «или грудь в крестах, или голова в кустах». Так что ближайшая перспектива для Салтаханова по-любому дырки или в парадном кителе под орден и новые звезды на погонах, или, впрочем, вероятность второго «или» Салтаханов не рассматривал. Прозрачный намек Псурцева, мол, офицер должен либо справиться с поставленной задачей, либо умереть, он воспринял как ритуал и дань обычаю, не более того. 200-е, о которых генерал объявил для начала разговора, Салтаханова тоже не напугали. Скорее, поручение показалось ему странным. Что это за вводные? Какие-то детали отсутствующего документа, составленного пропавшим автором, могут представлять интерес для неизвестного противника. Вообще от разговора у Салтаханова осталось ощущение недосказанности. Хотя вполне возможно, что Псурцев решил просто не перегружать первую встречу избыточной информацией. Велено контактировать с ним напрямую, значит, всегда можно задать дополнительный вопрос. А пока надо приниматься за дело.
Главный бестселлер года. захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.